и скормит вампиру, как в комиксах.
Значит, речь идет о Барлоу?
Кто знает, пожал плечами Бен. Объяснение, что он делает закупки в Нью-Йорке, звучит не очень-то правдоподобно. Сьюзен упрямо покачала головой, но промолчала.
«А что вы станете делать, если Коуди поднимет вас на смех?» — поинтересовался Мэтт. «При условии, конечно, что не отправит немедленно в психушку».
«Отправимся на закате на кладбище», — ответил Бен. «И будем следить за могилой Дэнни. Назовем это пробным шаром». Мэтт приподнялся на локтях.
«Обещайте, что будете соблюдать осторожность. Дайте мне слово, Бен».
«Обещаем», — заверила Сьюзен, — «и обвесимся крестами с ног до головы».
«Не надо с этим шутить», — пробормотал Мэтт. «Если бы вы видели то же, что и я...»
Он отвернулся и посмотрел в окно, за которым виднелось по-осеннему ясное небо и залитые солнцем листья ольхи.
«Если она и шутит, то я точно нет», — заверил Бен. «Мы примем все меры предосторожности».
«Сходите к отцу Каллахану», — попросил Мэтт. «Пусть он даст вам святой воды и немного гостей».
«А что он за человек?» — поинтересовался Бен.
Мэтт пожал плечами.
«Со своими странностями. Не прочь пропустить стаканчик-другой. Но если пьяница, то вполне цивилизованный и тихий. Может, ему просто не по душе ярмо просвещенного католицизма».
«А вы уверены, что отец Каллахан пьет?» — переспросила Сьюзан, не веря своим ушам.
«Не на 100%. Но, по словам моего бывшего ученика Брэда Кэмпиона, который работает в винном магазине в Ярмуте, священник — его постоянный клиент, предпочитает виски Джим Бим, так что вкус у него хороший».
«А с ним можно разговаривать?» — спросил Бен.
«Не знаю, но попробовать стоит».
«Так вы его совсем не знаете?»
«Ну, почему же? Он пишет историю католической церкви в Новой Англии. Любит и знает поэтов нашего так называемого «золотого века» — Уиттера, Лонгфелла, Рассела, Холмса и других. В прошлом году я приглашал его выступить на заседании школьного литературного кружка. У него быстрый и острый ум. Ученикам он понравился».
«Я встречусь с ним и по ходу определюсь», — пообещал Бен. В дверь заглянула медсестра, кивнула, и через мгновение появился Джимми Коуди со стетоскопом на шее.
«Докучайте моему пациенту?» — дружелюбно поинтересовался он. «Уж точно не так, как ты!» — недовольно проворчал Мэтт. «Мне нужна моя трубка!»
«Нельзя!» — рассеянно ответил Коуди, погрузившись в изучение медицинской карты.
«Проклятый шарлатан!» — пробурчал Мэтт.
Коуди убрал карту и задернул зеленую занавеску вокруг кровати.
«Боюсь, что посетителям придется немного подождать. Как ваша голова, мистер Мирс?»
«Похоже, все на месте».
«Вы слышали о Флойде Тибетсе?»
«Сьюзан мне рассказала. Если после обхода у вас найдется время, я бы хотел с вами переговорить».
«Тогда я закончу обход у вами. Около 11.
«Отлично». Коуди снова взялся за занавеску.
«А теперь попрошу извинить нас». «Вот так, друзья. Меня изолируют от общества», — заметил Мэтт. «Как в телешоу «Ставка ваша жизнь». Дай правильный ответ и получи $100».
Занавеска задернулась, окончательно скрыв Мэтта, и послышался голос Коуди.
«В следующий раз, когда вы будете под наркозом, я отрежу вам язык и удалю половину мозга».
Бен и Сьюзен с улыбкой переглянулись, как улыбаются молодые пары, когда погода хорошая и ничто не омрачает приподнятого настроения. Однако улыбки тут же погасли. Оба одновременно усомнились в своем здравомыслии.
Третье. В 11:40 Джимми Коуди вошел в палату Бена.
«Я хотел с вами поговорить», — начал было Бен, но доктор его прервал.
«Сначала голова, потом беседы».
Он осторожно раздвинул волосы, внимательно осмотрел и, предупредив, что придется потерпеть, сдернул лейкопластырь, державший повязку. Бен от боли подпрыгнул.
«Шишка, будь здоров», — констатировал Коуди и наложил новую повязку, правда, уже не такую внушительную. Он посветил Бену в зрачки и постучал по колену резиновым молоточком. Бен с содроганием подумал, что это, наверное, тот же самый инструмент, которым доктор осматривал Майка Райерсона.
«Похоже, заживает нормально», — констатировал Коуди, убирая инструменты. «А как девичья фамилия вашей матери?»
«Эшфорд», — ответил Бен. Ему уже задавали подобные вопросы, сразу как он пришел в себя.
«А учительница в первом классе?»
«Миссис Перкинс». Она красила волосы.
«А второе имя отца?»
«Мертон».
«Есть головокружение или тошнота?»
«Нет».
«Чувствуете какие-то странные запахи? Или видите необычные цвета? Или нет, нет и нет? Я чувствую себя совершенно здоровым».
«Это мне решать», — строго одернул его доктор.
«В глазах не двоится?» «В последний раз двоилось, когда я выпил целый галлон пива». «Хорошо. Объявляю вас исцеленным благодаря чудесам современной медицины и природной твердолобости». «Так о чем вы хотели поговорить?» «Наверное, о Тибетсе и малютке МакДугале». «Повторю вам то, что сказал Паркинсу Гиллеспи. Первое. Я рад, что это не попало в газеты. Для нашего маленького городка одного скандала в столетие более чем достаточно. Второе. Я понятия не имею, кто мог бы проделать такую идиотскую штуку. Наверняка не из местных. У нас, конечно, есть свои оригиналы, однако...» Заметив, с каким недоумением на него взирали Бен и Сьюзен, он остановился. «Вы что, ничего не знаете? Еще не слышали?»
«Не слышали чего?» — не выдержал Бен.
«Это скорее похоже на фильм о Франкенштейне по роману Мэри Шелли. Вчера ночью кто-то выкрал тела из Камберлендского окружного морга в Портленде».
«Боже милостивый!» — воскликнула Сьюзен, изменившись в лице.
«В чем дело?» — спросил Коуди, встревожившись. «Вам что-то об этом известно?»
«Мне все больше начинает казаться, что да», — ответил Бен. Четвертое. В 10 минут первого они закончили свой рассказ. Сестра принесла Бену поднос с обедом, но он так к нему и не притронулся. Когда прозвучало последнее слово, тишину нарушал только звон посуды, доносившийся из полуоткрытой двери, за которой проголодавшиеся пациенты разделывались с обедом.
«Вампиры», — медленно проговорил Джимми Коуди и добавил, «надо же, Мэтт Берг». «В голове не укладывается».
Бен и Сьюзен промолчали.
«Так значит, вы хотите, чтобы я эксгумировал парнишку Гликов?» — задумчиво произнес доктор. «Господи ты, боже мой!»
Он достал из чемоданчика пузырек и бросил Бену, и тот поймал его на лету.
«Аспирин», — пояснил он. «Принимали его?»
«И не раз».
«Мой отец называл его лучшим врачебным средством». «А знаете, как он действует?»
«Нет». Бен вертел пузырек в руках, разглядывая его. Он слишком мало знал Коуди, чтобы читать его мысли, но не сомневался, что немногим пациентам доводилось видеть этого похожего на Нормана Роквелла человека с мальчишеским лицом, таким задумчивым и отстраненным. Норман Роквелл — известный американский художник и иллюстратор. Он не хотел мешать ему думать.
«Я тоже. И никто не знает. Но он помогает при головной боли, артрите и ревматизме. Их причин мы не знаем тоже. Почему болит голова? Мозг не имеет нервных окончаний. Нам известно, что по химическому составу аспирин очень близок к ЛСД. Но почему один препарат снимает головную боль, а другой вызывает галлюцинации? Отчасти причиной является то, что мы в сущности не знаем, что такое мозг. Самый что ни на есть знающий врач — крохотный островок в безбрежном океане невежества. Мы гадаем на кофейной гуще и тычем пальцем в небо. На это уходит куча времени. Белая магия, узаконенное колдовство. Мои преподаватели от этих слов схватились бы за голову, как это было, когда они узнали, что я собираюсь практиковать в провинции Мэна. Один из них напомнил мне, что Маркус Уэбли, персонаж одноименного медицинского телесериала, всегда вскрывал чири на ягодице пациента во время телезаставки, но я никогда не хотел быть похожим на Маркуса Уэбли. Коуди улыбнулся. Они бы забились в судорогах, узнай, что я собираюсь эксгумировать юного Глика.
«Вы это сделаете?» — изумилась Сьюзен.
«А кому от этого станет хуже? Если он мертв, значит, мертв. Если нет,
Мне будет чем поразить коллег на ежегодном съезде Американской медицинской ассоциации. Я скажу окружному патологоанатому, что собираюсь проверить его на инфекционный энцефалит. Это единственное разумное объяснение, которое мне приходит в голову.
— А такой диагноз может подтвердиться? — спросила Сьюзан с надеждой.
— Крайне маловероятно. — И когда вы сможете это сделать? — спросил Бен. — Самое раннее завтра. Если придется улаживать формальности, то во вторник. —